Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии мы видим, что Господь совершает множество чудес, и достаточно часто, чаще всего действительно, это явление такой милующей любви от Бога, которая исцеляет человека. И в Евангелии это в большинстве своем исцеление, имеющее такой видимый физический характер, потому что ко Христу были привлечены множество людей, не только благодаря Его слову истины и тому, что приблизилась истина во Христе, Царство Небесное, но и привлечены были очень многие в поисках исцеления от тех или иных недугов, болезней, немощей, прямых каких-то там уродств или то, что в наше время назвали бы инвалидностью. И, естественно, для человека в любые времена искать исцеление именно физического от тех или иных болезней, от тех или иных немощей. И, в общем-то, в любое время такое стремление, оно понятно. И в древние времена были какие-то врачебные практики, и в древние времена бывали случаи чудесных исцелений, и какие-то бывали чудотворные источники, и разного рода магия, напротив, она тоже пыталась исхищряться в даровании исцелений. Ну, то есть и в древнем мире тоже были и свои экстрасенсы, и свои целители, и традиционная медицина. Но, несмотря на то, что, конечно же, медицина в наше время получила такое развитие в последние там столетия, как никогда ранее, несмотря на это, на то, что современная медицина оперирует такими лекарствами, которые порой и не снились еще сотню лет назад, собственно говоря, тот же пенициллин, который помогал спасать при ранениях и гнойных осложнениях, связанных с этими ранениями, воспалениях, он появился-то еще сотни лет нету, как он получил широкое применение. Но, тем не менее, даже современная медицина, она не в состоянии победить все роды заболевания. И хотя, в общем-то, в какой-то степени качественно в отношении ко многим там заболеваниям прежним изменила, по крайней мере, в развитых странах уровень жизни человека, но появляются все новые заболевания или вирусы мутируют, так что там старые антибиотики, уже они с ними не справляются. И все равно человек и человечество болеет хроническими, тяжелыми заболеваниями, наследственными, и каждый человек рано или поздно умирает. Умирает, потому что это есть следствие греха. Когда Адам и Ева отпали от Бога, разорвали отношения с Богом, то приключилось с человеком такая неприятность, что он стал не просто грешным, не владеющим собой в плане нравственно-духовном, но и вообще больным грехом и смертным. Потому что Адам и Ева, как говорят святые отцы, хотя и созданы были наши прародители по образу и подобию Божьему, но все-таки созданы Богом как жизнеподателем. То есть не сам себя человек призывает к этой жизни. Не сам человек властен над даром жизни. Не в самом человеке, а от века источник этой жизни вечной. Он в Боге. Если бы человек сам себя призывал к жизни, был бы изначально тогда вечным существом, тогда он был бы не человек, а сам Бог. Но только Бог является в абсолютном смысле жизнеподателем. Поэтому человек Богом создан со способностью к вечной жизни, с призванием к вечной жизни, с предопределением, можно сказать, к вечной жизни, для вечной жизни. Но реализуется этот дар, вполне осуществляется в Боге, в общении с Богом. Если разорвано общение с Богом, и человек пытается свою жизнь осуществлять автономно от Бога, поэтому он и оказывается смертным. Цельное человеческое существо, состоящее из души и тела, и духа, как именно высшие способности души находиться в общении с Богом, рано или поздно из-за смерти, которая является именно таким клином, следствием греха, распадается на душу и тело. И тело сходит в землю, подвергается истлению, что вообще свойственно материальному миру, в Адаме и Еве тоже от Бога отпавшему. А душа идет в некие духовные пространства, которые без Бога, увы, оказываются преисподней, преисподними глубинами земли, фактически адом, как и было в Ветхом Завете. А с момента воскресения Христова души всех людей, они определяются в преддверии жизни вечной или опасности вечной погибели уже в зависимости от качеств самой души, от качеств вообще внутренних самого человека. В преддверии, потому что полнота вечной жизни, как свидетельствуют святые отцы, как свидетельствует полнота веры христианской, она наступит после всеобщего воскресения из мертвых, когда придет Христос на эту землю второй раз, в преддверии уже окончательного осуществления правды Божией, окончательного осуществления Царства Небесного. Царство Небесное к нам уже 2000 лет как приблизилось, а осуществится оно окончательно во всей полноте именно после всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, когда Христос придет силу и славу и великую уже, очевидным для всех образом, на эту землю второй раз, для того, чтобы окончательно Царство Небесное раскрылось, что есть, собственно говоря, и суд Божий о каждом человеке. И вот в Евангелии мы видим еще, когда масса людей стремится ко Христу, желая прежде всего физического исцеления, потому что еще не прозревает во всей полноте во Христе Царство Небесное. Это ощутили и начали прозревать ученики Христа, апостолы. Но их было-то при жизни земной Господа Иисуса Христа едва 12 человек. Много ли это действительно на фоне всего Израиля? Конечно, это немного. Немного не потому, что Господь так исхитрялся и утаивал Царство Небесное. Нет, Он сразу, еще Иоанн Предтеча, призывал к покаянию, потому что Царство Небесное приблизилось. И сам Господь, когда исходит на проповедь и говорит то же самое, что «покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». В нем оно приблизилось, но человеку, связанному грехом, пораженному грехом, до Царства Небесного часто нет дела, потому что не осознается необходимость обретения Царства Небесного. Нет, потому что в человеке, пораженном грехом, часто жажды истины. Она должна еще проснуться, эта жажда. Должна проснуться жажда правды Божией. Почему апостолы и стали учениками Христа? Потому что в них подспудно эта жажда жила. Потому что они увидели во Христе действительно воплощенную истину, почувствовали это первоначально сердцем. Причем сами тоже не в одночасье пришли в разум истины. Тоже все что-то спрашивали у Христа, а кто будет первым, когда ты воссядешь на престоле, вот. А когда ты восставишь царство Израиля, вот. Да не будет с тобой этого Господи, что тебя распнут. То есть апостолы, они тоже не сразу все во всей полноте восприняли, они учились, вплоть до того, что были свидетелями Голгофы, свидетелями воскресения и первыми причастниками сошествия Духа Святого на них. И основная канва евангельской истории во время земной жизни Господа Иисуса Христа дает нам картину того, что большинство людей привлечены стремлением именно к физическому исцелению или насыщению. Потому что, понятно, каждый человек болен физически в том числе, потому что изначально болен грехом. Корень всей болезни – это тоже грех. Это именно греховность человеческая, как болезнь, изначально, которая пленила Адама после его разрыва отношений с Богом, Адама и Еву. И поэтому человеку прежде всего стремиться, естественно, к осуществлению некого такого более-менее безболезненного образа жизни на земле. Причем человеку, даже и не отрицающему существование Бога и признающему существование Бога, поставить свечки, перекреститься, помолиться, попросить у Бога помощи, здравия, успеха в земных предприятиях. И это не является само по себе грехом. И на примере евангельской истории мы видим, что Господь не отвергает множество таких людей, которые просят у Него исцелений физических. А по милости своей неизреченной Он их и исцеляет, и помогает. Потому что милость Божия, она не считается с человеком. Но Бог, Он жаждет большего от человека. «Сыне, дай мне твое сердце», как сказано в Священном Писании еще Ветхого Завета. Это Бог говорит человеку. Бог хочет, чтобы человек пришел к Нему не за устроением только земных дел, потому что сколько их ни устраивай, они все равно заканчиваются одним – смертью самого человека. Когда важным оказывается не успешность или безболезненных земных дел, а важными оказываются внутреннее состояние человека, опыт общения человека с Богом, который и должен стать залогом дальнейшего развития этого опыта в Царстве Небесном. И вот мы видим эпизод в Евангелии, когда Господь спускается в числе избранных своих учеников с Фавора, и к нему обращается человек, у которого сын отрок, обуреваем духом злобы, духом нечистым, духом немым и глухим. Причем, как святые отцы говорят, толкователи, это означает не только физическую немоту и физическую глухоту. Этот дух, он делает человека еще глухим и немым в отношении веры, в слышании веры. И в то, чтобы не просто воспринять веру и о ней засвидетельствовать, о ней тоже сказать согласно своей словесной природе, для того, чтобы вознести благодарение Богу, слова молитвы. И этот дух обуревает часто множество людей. Почему многие люди, они глухи к вере, они глухи и немы в этом отношении. Как недавно причащал на дому одну уже очень пожилую женщину, немощную, болящую. Она говорит: я как-то вышла на улицу, и давай поздравлять всех с праздником, с Пасхой или еще с каким-то, или с Рождеством. Вот, там она не уточнила. Просто ее сердце было так переполнено радостью о Христе, что она не могла умолчать. Ну и предприятие это закончилось для нее тем, что на нее многие стали ругаться. Что ты там с чем нас поздравляешь? Мы вообще не знаем, о чем ты говоришь. Какой праздник, чего там Христос? И это было тоже проявлением такого духа немого и глухого. Глухого к словам истины, глухого к вере, к покаянию. Почему вот этот отрок этого несчастного израильтянина оказывается одержим? Прямые причины здесь не указываются. Он говорит, что с детства, когда его Господь вопрошает, он говорит, что с детства. А почему? Ну, обычно какие-то причины бывают. Почему дети порой рождаются больными, инвалидами? Иногда даже и можно усмотреть на детях проявление одержимости. Какая этому бывает причина? То есть, когда дух злобы к ним некий доступ имеет больше, чем к обычному человеку или обычному ребенку. Причины многоразличные, и не всегда они бывают однозначно просчитываемы. Порой человек, который сталкивается с такого рода проблемами в жизни, в своей жизни, в судьбах собственных детей, имеет такое желание понять, а почему, а за что это мне наказание, что я такого сделал не так. Иногда можно увидеть, усмотреть, что именно было не так. Иногда это прямо какие-то явные, вопиющие к Богу об отомщении прегрешения. А иногда нет. Иногда это, может быть, ближайшие прародители согрешили тяжко, и это отразилось на детях. А иногда можно до самого Адама и Евы докапываться, потому что они первыми отпали от Бога. И если так посмотреть, а у Адама и Евы родились первыми дети какие? Авель и Каин. И Каин уже убивает Авеля. И можно задаться вопросом, а что же было не так в отношении Каина? Что ж такого Адам и Ева успели намудрить, что Каин родился таким злым, с такой злобой, с тем, что ополчается на своего брата, и его ни много ни мало из-за зависти убивают. А дело не в том, что какие-то были еще конкретные грехи. Банки Адам и Ева не грабили. Вот. Аферы какие-либо еще не могли осуществить, потому что этого всего еще возможности такой не было на земле. Но был разрыв отношений с Богом, и искажение, падение, болезненность, обретение болезненности человеческого существа, прежде всего духовный. И это дает такой эффект, который сказывается тут же, уже на Авеле и Каине. Тут же человек оказывается нравственно болен. Один в большей степени к этому склонен, другой в меньшей степени склонен, более к праведной жизни. Но какую-то одну причину назвать, что это за рулетка такая, почему с одним так, а с другим это получилось, ну просто невозможно. Такие хитросплетения греха. Такова война дьявола против человека. И вот когда Господь восклицает на слова вот этого отца, этого отрока, что я обращался к твоим ученикам, а они не смогли исцелить, изгнать этого духа, Господь говорит: о роде неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, роде неверный и развращенный. Святые отцы указывают, что это относится к дьяволу прежде всего, к духам нечистым, духам бесовским. Потому что когда Господь воплощается, Он в нравственно-духовном уровне, на нравственно-духовном уровне, не сходит к человеку, который на этом нравственно-духовном уровне находится на уровне существования бесов, демонов. Только Господь не становится бесом или демоном, Он не водемонизируется. Почему и говорят святые отцы, что нет возможности спасения для дьявола и бесов, потому что нет за них ходатая. А ходатай есть за человека, сам Бог, который стал человеком. Но при этом Бог становится человеком, оставаясь сам без греха во Христе. Но евангельская история, земная жизнь Господа Иисуса Христа говорят о том, что Он не сходит на уровень нравственно-духовного существования человека, который соседствует с духами нечистыми. И это Господь долго терпит. Это все видит, это все знает. Это все, как говорится, для него не сокрыто никоим образом. И он это долго терпит. И долго терпит человеческую греховность и человеческую немощь. Потому что этот упрек, хотя и отнесен прежде всего к духам нечистым, но духи нечистые, они воюют против человека, желая его пленить человека, желая сделать его своей добычей. И делают часто. Поэтому этот упрек по степени плененности человека действием нечистых духов относится и к человеку тоже. И противостать этому человек может только верою, покаянием, воздержанием и молитвой, о чем этот евангельский эпизод тоже свидетельствует. Господь говорит этому человеку, отцу этого несчастного ребенка, что можешь ли сколь-нибудь веровать? И тот говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. То есть благодеяние, милость и спасение, они зависят не только от Бога, но от веры человека, которая должна, хоть начинаясь с чего-то малого, но умножаться в человеке и развиваться. Для этого человек должен такое желание изъявить. Для этого человек должен хоть какие-то движения начать делать навстречу Богу. И вот этот вот отец этого ребенка делает самые первые движения, от отчаяния. От того, что он не знает, как быть со своим одержимым этими бесами сыном. Но он эти начинает шаги делать, потому что Господь исцеляет, запрещает духу этому глухому и немому. И элемент веры, хоть какой-то небольшой, здесь оказывается важен. Совершенно без веры со стороны человека Бог иногда оказывается, как это ни парадоксально, бессильным. Всемогущий Бог не может, как говорится, с места сдвинуть человека, если человек от него заперся в преисподних глубинах в аде собственной души. Такой камень для Бога оказывается непоколебим, такой адской личностной твердыней, когда в ней человек сам себя запирает изнутри, как говорят святые отцы, от Бога. Но если человек начинает выбираться из этого окамененного состояния, то Бог тут же своей благодатью выходит ему навстречу. А дальше зависит от движения, от развития. Апостолы, они уже были в этом отношении более развитыми в тот момент. Но и у них возникает вопрос, они спрашивают у Господа, почему мы не могли изгнать? Он говорит, по неверию вашему не хватило им веры, что они могут с этим бесом справиться. Не хватило им в тот момент уверенности. И Господь говорит, что род сей изгоняется только молитвой и постом. То есть святым апостолам в тот момент еще не хватало самой этой святости, не хватало еще подвижничества, не хватало еще опыта серьезной молитвы и опыта серьезного такого самовоздержания, отречения, что они, конечно, потом в дальнейшем обретают, иначе они не могли бы быть свидетелями истинными о воскресении Христовом. Но это есть пример евангельского свидетельства для всех нас. Часто, да, приходится и священнику, и по жизни нам сталкиваться с такими ситуациями, когда другие люди страдают, болеют, мучаются, и душевно в том числе, переживают, потому что у них напасти, у них какие-то невероятные порой трудности, тяжкие душевные состояния. Они спрашивают, как быть, и когда говоришь, надо молиться, надо у Бога просить, а у меня веры нет. Ну, что здесь посоветуешь? Открой Евангелие, посмотри вот этот эпизод. Верую, Господи, помоги моему неверию. Да, может быть, вера слабая у кого-то. Да она у нас у всех тоже различная. У кого больше, у кого все-таки меньше, но совершенствоваться, укрепляться в вере может каждый. Никто из нас не может сказать, что я совершенен в вере, что я достиг всей полноты. Каждый может эту фразу повторить, что верую, Господи, помоги моему неверию, помоги моему маловерию, помоги слабости моей веры, помоги моей неуверенности, помоги моей невоздержанности. Научи меня молиться, потому что я не умею молиться, я ленив, я в состоянии окамененного нечувствия. Господи, изведи меня, избави от этого состояния, научи действительно во мне молиться, сам во мне молись, помоги мне в этом. Научи меня двигаться, не оставляй меня вот в этой лености и праздности. И вот это у Бога просить может каждый. Нет такого состояния, нет такого времени, нет таких обстоятельств, чтобы можно было вообще забыть любую молитву, не мочь сказать «Господи, помилуй». Да, иногда это бывает тяжело, даже «Господи, помилуй» произнести, но это остается в нашей власти. Это есть состояние нашего выбора. Это есть возможность нашего выбора, на самом деле, между спасением и неспасением. Помоги нам, Господи, обретать спасение во Христе.